Знаете, тема конфликта всемогущества Божия и наших желаний, она актуальна. Не правда ли? Когда вот тебе очень хочется, а Богу, у Бога на это есть другие планы. Я хотел бы эту тему развить, наверное, немножко углубить и посмотреть на нее под другим ракурсом, с другого угла. В прошлый раз с вами мы говорили, если помните, о том, что какие молитвы Бог слышит и какие молитвы Бог исполняет. Может быть, вы мне поможете. Итак, что Он слышит? Ухо Его на что настроено, если можно так выразиться? Да, Он слышит праведников. Молитвы праведных написаны для Него как фимиам. Да, и молитва человека, который отклоняет ухо свое от слышания закона, написана, какая она? Мерзость. Мерзость. Если ты не исполняешь волю Божию, описанную в Его откровении, то то, о чем ты просишь, она... Ну, мы разбирали с вами пример отца, совершенно нормального отца, которого сын не послушен, в корне не послушен тому повседневному, тем повседневным повелениям, которые отец до него доносит, и в то же самое время этот сын приходит и что-то просит. Какова реакция отца? Ну, ты сначала хотя бы покажи ко мне уважение тем, что ты будешь исполнять мои слова. И второе, помните, наши молитвы, они угодны Богу, и Бог их слышит, когда они соответствуют с чем? С Его волей. Иоанн пишет об этом в контексте своего первого послания. Все темы послания, когда он говорит об уверенности. «Сие пишу вам, дабы радость ваша была совершенна». Потому что радость у верующих в то время была несовершенна. Они не были уверены в том, что действительно они дети Божии или не дети Божии. Он говорит, дети Божии имеют следующие признаки, а дети дьявола следующие. Вы сравните себя. И в контексте этого он пишет в конце, в пятой главе, о том, что если вы просите по воле Его, вы имеете дерзновение, смелость, такую же уверенность, как уверенность в своем спасении, вы можете иметь уверенность в своих молитвах. И там единственная причина названа, когда ваши молитвы соответствуют воле Божьей. Очень интересно, но сегодня я хотел бы посмотреть на это с другой стороны. Я назову это конфликт веры, веры человека и воли Бога. Знаете, конфликт – это когда… Это вообще точное определение слова конфликта, широкое определение слова конфликта, это когда что-то на нечто налетает или во что-то упирается. Знаете, нашла коса на камень. Вот кто косил когда-то, тот, наверное, знает. Или другой пример, очень интересный. Птицы, которые не видят стекла. Вы не замечали, когда воробушка, я помню, в младших классах нам... В рекреацию воробушек залетел, бедный, как я, вот на всю жизнь не запечаталось. Такое отчаяние, когда он видит небо, он видит свободу, можно сказать, он в нее верит, он практически ее ощущает, но он не может к ней пройти, он не может ее достичь. И на его пути встает стекло. Вот это тот самый конфликт, когда мы во что-то упираемся. Или по-другому сказать, почему мы молимся... Мы верим, а горы не передвигаются. Ведь написано же, что горы могут быть мобильны довольно-таки, и они могут зависеть от нашей веры. Эта мобильность может зависеть от нашей веры. Так в чем же проблема, друзья мои? Проблема в вере нашей, может быть, ее недостаточно? Может быть, ее надо нарастить, усилить, взрастить, умножить? Давайте об этом порассуждаем. Дело в том, что важность веры, она... отмечена в Евангелиях, она отмечена вообще в Библии, в Новом Завете, в частности в Евангелиях, как ответ на какую-то нужду. Если мы рассмотрим все исцеления, которые, все 19 случаев исцеления, известных нам в Евангелии, включая воскрешение, три известных воскрешения из активной практики Иисуса Христа, практики служения Иисуса Христа за 3 года, то 10 из них нам четко говорят о том, что там присутствует аспект веры. Но это, согласитесь, немало. То есть в половине случаев исцеления явным образом по допущению Божьему в тексте Священного Писания содержится то, что тот, кто получил исцеление или кто был причастен к исцелению, имел веру. Мы можем это рассмотреть на конкретных примерах. Допустим, исцеление сына царедворца, Иоанна 4 главе. Иисус говорит, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. И в конце 50 стиха Иисус говорит сыну царедворца, который в свою очередь обращается к Иисусу и говорит, ну ты исцели, ты просто скажи, и мой сын будет здоров там дома, не обязательно к нему приходить. Иисус отвечает царедворцу и говорит, Иисус говорит ему, царедворцу, пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Явный аспект веры. Не зря это оставлено на странице Священного Писания. Другой пример. Исцеление расслабленного в Капернауме, Матфея 9 главе. Он трижды повторяется в Евангелиях, ну, допустим, в Матфея 9 глава. Иисус, видя веру их, сказал расслабленному, дерзай чада. В чем проявилась вера? Она похожа на ту веру, которую описывает Иаков. Помните? Ну, не знаю, может быть, такой пример из воскресной школы, кто ее посещал. Да, это когда четверо мужчин разобрали крышу. То есть она выражалась в конкретных делах. Они так верили, что это не зря будет. Что Иисус, видя веру их, сказал расслабленному, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Другой пример. Матфея 9 глава, воскрешение дочери Иаира, начальника в Иудее. Иаир обращается к Иисусу в 9 главе, в 18 стихе Евангелия от Матфея со следующими словами. «Дочь моя теперь умирает, но приди и возложи на нее руку твою, и она будет жива». И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. Это все закончилось исцелением. То есть явный аспект веры и так далее. Мы можем продолжать. Но примите на веру, что таких примеров 10 из 19. Я хочу вас склонить к тому, что это действительно важно. Этот аспект описан в Евангелиях, описан в Библии. На нем делается акцент. Более того, Христос порицает учеников за недостаток веры. Неоднократно. Порицает однажды в Матфея, в 6 главе, в контексте отношения к деньгам. О том, что Бог позаботится о вас, маловеры. Вам не нужно фокусироваться на том, как заработать, как себя пропитать. Помните знаменитые стихи «Ищите прежде»? 6 глава Матфея. Говорит, маловеры, вы что, не верите, что Бог всемогущий, который одевает лилию красивее, чем Соломона, не может о вас позаботиться? И он употребляет именно слово, которое означает недостаток веры. Там же в Матфея, в 8 главе, Христос упрекает учеников в маловерии в лодке при шторме. Тот, кто над штормом, кому вообще повинуется природа и всей стихии, ну, наверное, может успокоить этот шторм, ну, наверное, может вас сохранить. И он обращается к ним с упреком о том, что в них мало веры. Он упрекает Петра, когда тот начинает тонуть, помните? Петр сделал шаг веры, он пошел по воде, но когда он начинает тонуть, с каким упреком к нему обращается Христос, помните? Усомнился. Да, ты верил, но в твое сердце пришло сомнение. Очень интересно. Христос в 16 главе, там же в Матфея, упрекает учеников, что они не верят в духовное, думая о мирском хлебе, когда он говорит о закваске фарисейской. Христос говорит, берегитесь закваски фарисейской, а ученики подумали о том, что он говорит о хлебе, ну, о физическом хлебе, который можно съесть и утолить свой голод. Как Христос к ним обращается? Маловеры. Маловеры. Опять факт недостатка веры. И в конце концов, в 17 главе в Евангелии от Матфея Христос упрекает учеников, не сумевших изгнать беса из юноши. Помните, как он к ним обращается? Маловеры. Опять-таки, маловеры. Друзья мои, я хочу сфокусировать ваше внимание на том, что аспект веры, когда мы хотим чего-то добиться или когда мы хотим что-то понять, увидеть, аспект веры, он очень важен. Очень важен. И об этом говорит Евангелие. В конце концов, давайте обратимся к Луке, к 17 главе, где ученики обращаются с очень интересной просьбой к Спасителю. Лука, 17 глава, 6 стих. Давайте откроем. Итак, глава начинается с того, что Христос предупреждает о соблазнах, которые должны прийти. Прийти в том числе в среду верующих людей. И на фоне этих соблазнов, даже если эти соблазны будут приходить через людей близких тебе, через братьев и сестер, мы можем это экстраполировать на сегодняшний день, на наши реалии, на реалии церкви, ответственность того, через кого придут соблазны, она определена. Тут написано о мельничном жернове, что лучше, наверное, с ним утонуть, чем через тебя придут эти соблазны. Но есть ответственность человека, на которого направлены эти соблазны. Какая это ответственность? Христос говорит о том, что нужно наблюдать за собой. И если против тебя кто-то согрешает, в 3 стихе, в 17 главе Евангелия от Луки, он говорит о том, что нужно прощать ему. И при этом он говорит, как много нужно прощать. Помните? Ну, фактически без конца. Там есть некие числительные, но если абстрагироваться от формального соблюдения и подсчета, сколько раз тебя в день обидели, наверное, можно сказать, что это много. И вообще нужно прощать, вне зависимости от того, сколько раз тебя обидели. Как отвечают ученики в этом контексте, помните? Иисус заканчивает свое наставление в 4 стихе и говорит, если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», простите ему. Простите, на нем своя ответственность, а на вас ответственность простить. Как реагируют ученики? 5 стих. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Господи, как это можно постичь? Постоянно прощать, если на тебя обращена какая-то, может быть, даже несправедливая агрессия со стороны близких людей. В ответ на это Христос говорит очень удивительные слова. Он фактически измеряет ту веру, которая необходима для того, чтобы переставлять горы. В 6 стихе Господь сказал, «Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушала бы вас». Очень интересное сравнение. Много вы слышали, наверняка много слышали о том, что такое горчичное зерно, о том, что оно очень маленькое, о том, что бывает, что в Палестине встречается такой вид горчицы, который произрастает до нескольких метров, и что из маленького вырастает большое. Многие слышали, наверное, много интерпретаций, различные интерпретации на притчу Иисуса Христа о горчичном зерне, как вообще о зерне, как об образе Царствия Божьего. Но здесь, в этом контексте, легко, наверное, заметить о том, что действительно горчичное зерно имеется в виду очень маленькое, некое маленькое измерение. Если обратиться к справочникам, я не поленился это сделать, действительно есть зерна, которые меньше по размеру, чем горчичные. Например, зерно орхидеи, самое маленькое. И оно незаметно глазу, потому что оно где-то там примерно несколько микрон пыль. То есть горка этих зерен, они умещаются вот на площади там 1.5 сантиметра. Я думаю, что это просто кто-то соскреб все со стола, что было, чистого стола. Но, однако, среди вот таких распространенных сельскохозяйственных культур, культур, которые были распространены в то время в Палестине, действительно, горчичное зерно, если вы посмотрите, оно меньше спичечной головки. Другими словами, Христос говорит, ну, на чем бы сделать пример? Ну, понимаете, это как... Не знаю, для нас, людей, которые уже живут в 21 веке и все прошли через среднюю школу, можно сказать, это как атом. Но ученые докопались глубже, оказывается, есть меньше, чем атом, элементарной частицы. Представьте, что Христос говорит, но это настолько мало, представь, что как элементарная частица. Хорошо, для людей, далеких от физики, можно это приблизить следующими словами. Сказать, ну представь, что это так мало, вот этой необходимой верой, которая может передвигать горы, ее так мало, как копейки. Вы копейку на что сможете разменять? Меньше нету. Полушки уже это совсем старое прошлое для нас, неведомое. У нас нету меньше разменной монеты, чем копейка. Другими словами, Христос говорит, это настолько мало, как копейка. Меньше и не бывает. Вот этой веры, друзья мои, ее достаточно. Он говорит это в ответ на вопрос, на просьбу апостолов умножить в них веру. Это очень интересно, я хочу, чтобы вы для себя это отметили, потому что это пригодится нам в наших размышлениях. И вы знаете, друзья, зачастую мы не испытываем проблем с таким количеством веры. Ну, представьте, это, знаете, как такое бинарное выражение, простите за такой язык, там два варианта вообще в жизни, вот да или нет. Вот ты веришь или нет, и если ты говоришь «верю», просто, вне зависимости от какой-то градации этой веры, Христос говорит «этого достаточно». Этого достаточно для великих дел, для великих чудесных свершений. Давайте отметим для себя это. Но в этом ли проблема, друзья? В этом ли проблема, что мы верим или не верим? Допустим, я верю, что Бог настолько всемогущий, что может переместить гору или смоковницу в море. Что после этого произойдет, если я обращусь к Нему с этой просьбой? На что натолкнется моя просьба? На волю Божию, друзья мои, на волю Божию. Но надо, прежде чем размышлять об этом и соотнести вот эти две сущности и конфликт между этими сущностями, наше желание И вера, которую подкреплено наше желание, и Божьей воле, нужно понять, что такое Божья воля. Давайте порассуждаем немножко об этом. Итак, обратимся к книге пророку Исаии. Саша перед началом собрания читал оттуда, мы прочтем еще из нескольких мест. 14 глава книги пророка Исаии, 27 стих. «Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее?» Мы находим в этом утверждении признаки абсолютизма. Если Бог что-то предпринимает, если Он что-то задумывает, кто может это отменить? Такой риторический вопрос. Никто. Это последняя инстанция, где принимаются решения. Давайте обратимся к следующим отрывкам. Здесь же, в этой же главе, в 24 стихе говорится, «Склятвую, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится». Друзья мои, это абсолютная, или ее еще называют суверенная воля Божия, которая, как вы думаете, в каких обстоятельствах свершается? При каких условиях? Она условна? Она независима абсолютно. Она независима. Бог делает то, что Он хочет. В некоторых глобальных процессах. Некоторые богословы сравнивают это с поездом. Я слышал такой пример. Поезд. Он идет вне зависимости от нашего желания. Он идет по своему расписанию. На скорость мы повлиять не можем. Мы сейчас, понятно, берем, знаете, как в притче, когда Христос говорит притчами, нужно одну истину сравнить. Не надо там сравнивать, сколько там сосудов, почему они такие-то, и сколько поля было, и вообще какое-то поле. Услышьте меня. От нас не зависит ни скорость поезда, ни время его прибытия, не может быть какие-то качественные характеристики этого поезда. Но от нас зависит что? Мы можем перемещаться по этому поезду. В нашей сфере, в нашей зоне ответственности, во что одеться и во что выйти в вагон-ресторан, вообще выходить ли туда, как нам общаться с теми людьми, с которыми мы живем в купе и так далее. Так вот, вот сам этот поезд и все, что с ним связано, с его движением, это абсолютная или суверенная воля Божия. Ей нельзя, или точнее сказать, нет смысла противиться. Нет смысла противиться, друзья мои. Нет смысла противиться наступлению дня и ночи. Нет смысла противиться, может быть, каким-то глобальным историческим свершением в нашей жизни, свидетелем которых мы являемся. Нет смысла, друзья мои. Книга пророка Даниила говорит о том, что Бог поставляет царей, и Он их убирает, располагает их сердца. Киру расположил сердце, он повелел восстановить Иерусалим. Навуходоносору расположил сердце таким образом, что Навуходоносор увел Израиль в плен. Скажите, какое количество молитв и какое количество веры было необходимо народу Божьему, чтобы изменить этот процесс? Мы сейчас говорим не о поведении, а именно о молитвах. Я боюсь, что никакое. Это то, что Бог предназначил в силу своих определенных решений, своих определенных задумок. И мы на это повлиять не можем. Но есть, друзья мои, другая воля Божия. Воля Божия относительно нас. Давайте откроем Матфея 7 главу. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Матфея 7, 21. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Евангелист говорит здесь о некой воле, которую, оказывается, мы можем исполнить. И скажите мне, пожалуйста, в чьей компетенции лежит вопрос исполнения этой воли? Кто ответственен за то, чтобы исполнять волю Отца Небесного? В нашей абсолютно. Мы можем ее исполнять, и написано для нашего же блага, а можем не исполнять. Давайте дальше. Еще примеры, такой предписанный, как называют ее, или применительный к жизни верующего человека, воле Божией. 1 Фессалоникийцам 4.3. Я хочу, чтобы вы сами прочли это и увидели, как Писание говорит о фактах того, что есть воля, действительно воля, она так и названа, которая относится к нам. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». 4 стих, продолжу, чтобы закончить. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести». Павел здесь пишет тоже о воле Божией, которой есть освящение ваше. И в чьей ответственности воздерживаться от того, что этот сосуд, о котором Павел говорит в 4 стихе, был в святости и чести. От нас, друзья мои. Есть воля Божия относительно нас, применительная воля Божия или предписанная воля Божия. И полностью ответственность за ее исполнение лежит на нас. Скажите, ей можно противиться? Разве? Мы можем сказать Богу, точнее, мы можем не грешить постоянно. Точнее, у меня сложность с формулировкой такого подхода. Можем ли мы грешить? Меня удивляет молчание. Мне кажется, что я попал на небеса. Мы можем грешить, друзья мои. Мы можем осознанно, по собственной воле, человек может прийти и сказать, я хочу совершить грех. Или нет? Можем. Можем. Писание говорит о том, что можем. Наша практическая жизнь показывает то, что можем. Если брать глобально, то любой человек может это сделать. Если мы не говорим о церкви, уж тем более любой человек может это делать. Мы можем противиться воле Божьей. Мы можем не любить наших братьев и сестер. Мы можем лгать. Однако воля Божия, есть освящение ваше. Воля Божия есть, чтобы мы соблюдали две заповеди закона царского, в которых все заповеди остальные – любить Бога и ближнего. Думать о том, как это выгодно Богу, и думать о том, как это выгодно ближнему. И тогда ты исполнишь весь закон, написано. Мы можем это делать, друзья мои. Другое дело, что это жизнь по принципу «назло маме отморожу уши». Но нам же хуже будет, в конце концов. Если ты пойдешь воровать, тебя поймают, осудят, ты можешь 38 тысяч раз покаяться. Но Бог, как самый мудрый педагог, ради твоего же блага, блага твоего воспитания, допустит в твоей жизни такие испытания, что в следующий раз ты уже не захочешь этого делать. И поблагодаришь его за это. Друзья мои, есть два вида воли Божьей. Воля Божия суверенная, абсолютная, противиться которой мы не можем, или противиться которой не имеет никакого практического смысла. И есть воля Божия предписанная, применительная, практическая для нас. И она описана в Новом Завете в частности. Итак, какое же у нас отношение к воле Божией должно быть? Например, к воле Божией суверенной. Будем мы с ней бороться? Давайте попробуем. Изменить что-то. Скажите, сколько людей молилось во время глобальных войн для того, чтобы они прекратились, не состоялись? Сколько людей молится о том, чтобы изменились какие-то процессы, на которые они повлиять не могут? Экономические процессы, социальные процессы, в том числе процессы, которые касаются конкретно их жизни и жизни их семей. И сколько людей, мы об этом говорили, молятся о том, чтобы Бог изменил обстоятельства, точнее, прошу прощения, не обстоятельства, а отношения. Отношение верующих людей в тех или иных сложных обстоятельствах. Это совершенно другой акцент, друзья мои. Совершенно другая позиция. Мы ответственны за себя. Бог просит от нас, благоволит к нам, открывая свою заповедь, просит нас повиноваться Его Слову. Мы можем противиться на зло себе. Но есть некоторые процессы, о которых Библия говорит о том, что Бог задумал и сделает. И никто ему не будет, точнее, не сможет в этом помешать. Очень интересно. Друзья, а как узнавать волю Божию? Как понимать волю Божию? Что же Бог от меня хочет? Как понять в нашей практической жизни? Куда обратиться? Первый псалом, например, предлагает несколько вариантов. Сходить на совет нечестивых, тоже вариант. Есть множество журналов. Телепередачи, например, мнение коллег или соседей. Но в том же первом псалме, во втором стихе, Слово Божие говорит, что муж, у которого воля в законе Божьем, воля в законе Божьем, другими словами, центр принятия решения, его воля, тот стержень, который определяет все решения его жизни, оно находится в области закона Божьего. Оно за него не выходит. Он не ходит на совет нечестивых, он не спрашивает людей, которые живут вне рамок Священного Писания, как ему жить. Он обращается к Слову Божьему. Во Второзаконии, в 29 главе, в 29 стихе написаны следующие слова. Очень легко запомнить. 29:29 Второзаконие. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Друзья мои, есть Божье откровение, абсолютно конкретное, оцифрованное, переведенное на русский язык, доступное и понятное, изучаемое с помощью множества инструментов, в том числе и тот инструмент, который мы используем в нашей церкви. Слово Божие как откровение. Причем отметьте вторую половину стиха. Чтобы нам исполнять все слова закона сего. Друзья, мы можем узнавать Слово Божие? Можем узнавать Слово Божие, если мы обращаемся к Библии. Но этого недостаточно порой, потому что в Библии все четко и конкретно не описано до сантиметров. Да может быть каких-то сценариев поведения. Но здесь нам на помощь приходит отрывок из Римлянам 12 главы. Давайте откроем и посмотрим. Первые стихи 12 главы Римлянам. Друзья, я знаю, что вы слышите это часто, но прошу вас, наберитесь терпения для того, чтобы понять, из чего складывается вот тот пазл, та картинка, состоящая из пазлов, которую я хочу вам показать. Итак, 12 глава послания к Римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представить тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего и не сообразоваться с веком сим, но преобразоваться обновлением ума вашего. Для чего? Что благодаря этому будет? Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Друзья мои, если мы отдаем себя полностью Ему, если мы преобразуем свой образ мышления на основе Писания, думаем как Христос. Очень хороший пример. Не сообразуемся с веком сим, не думаем, как думает этот мир, не живем его принципами. То Бог нам открывает, удивительно, Он открывает нам свою волю на каждый день. Мы понимаем, думая, как хочет Бог, когда мы уже фактически погрузились в Его Слово. Как Христос в 15 главе Иоанна говорит, «Слова мои прибудут в вас, и тогда чего не попросите». Если Слово действительно во мне, оно меня переформатировало, я уже знаю, как в той или иной ситуации поступать, тогда Бог открывает свою волю. Это удивительно, друзья. Удивительно, когда мы знаем наперед, что это угодно или не угодно Богу. Пойти туда, познакомиться с этим человеком, провести вот так время, потратить вот так деньги. Мы это начинаем понимать, потому что мы думаем по-другому. Мы думаем, как Иисус Христос. Ключевое, как думал Иисус Христос? Как это выгодно Богу? Как это выгодно Отцу? Перед каждым своим действием он задавался вопросом. Хорошо, я хочу уйти со Христа. Он молился в Гефсимании, я не хочу пойти на крест. Я не хочу. Но как хочет Отец. Ключевое. Очень интересно, друзья. Допустим, мы разобрались с волей Божьей. Возвращаемся к аспекту веры. Что же нам делать с верой? Давайте посмотрим Матфея 21 главу. Откроем Матфея 21 главу. Допустим, мы приняли, что есть воля Божия настолько абсолютная, что противиться ей не имеет смысла, и в то же самое время есть воля Божия открытая, на основании которой мы можем делать благо в нашей жизни с точки зрения Бога, как Иаков пишет в 4 главе своего послания. Добро противопоставляя это греху. Что же нам делать в конце концов с верой? Как же нам ее сопоставить с волей Божьей? Матфея 21 глава, 21 стих. Иисус говорит в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете, поднимись и ввергнись в море, будет». При этом, если помните, история заключается в том, что смоковница, как говорят исследователи Библии, сопоставляя вот те факты, которыми они обладают, исторические факты о природе, культуре Израиля того времени, смоковница должна была дать плод, она не дала плод, на этом месте есть масса аллегорий и толкований, мы сейчас сосредоточимся на другом. Факт в том, что смоковница не дала плод, Иисус ее проклял, и она тотчас засохла. Это чудо. То есть это некоторое ускорение естественных процессов в природе. увидев это, ученики, в 20 стихе написано, удивились и говорили, как это возможно, как это тотчас засохла смоковница. Иисус говорит следующие слова. «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь». Друзья мои, веру во что? Веру в то, что Бог может сделать что-то, что противоречит, возможно, естественным законам. Или ускоряет их, или изменяет их, или дополняет их, или противоречит нашему пониманию процесса и вещей в природе. Вы понимаете? Можно поверить, что Богу это возможно. Это не значит, что мы сейчас можем поверить, что мы на это способны, и мы можем сейчас предметы переставлять в пространстве. Нет. Господь говорит, поверьте, что я могу это сделать. По-другому взгляните на это местописание. Иисус говорит им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру, что я могу это сделать, что я Бог всемогущий, что мне подвластны все процессы, все обстоятельства, все абсолютно в этой вселенной, и не усомнитесь в этом, не только сделаете то, что сделано смоковницу, но и если горе сей скажете, поднимись и вернись в море, будет. Как нам это совместить с волей Божьей, друзья мои? Если мы уверены, что Богу угодно, что это Его прославит, что это отвечает выполнению тех целей, которые Он перед нам поставит, ввергание горы в море, и в то же самое время мы верим в то, что Бог всемогущий это может сделать, что нам препятствует? Практически ничего. Но все-таки, друзья мои, осталось понять, что же хочет Бог. Хочет ли Он, чтобы мы ввергали горы в море? Хочет ли Он, чтобы мы передвигали предметы? Хочет ли Он, может быть, чтобы мы молились за каких-то людей для того, чтобы они исцелились. Что хочет Бог в конкретный момент времени? Может быть, Он хочет, чтобы мы поговорили с этим человеком, узнали, какова его жизнь, какие у него отношения с Богом, какие обстоятельства его сопровождают в его жизни. Может быть, поняли, почему те или иные обстоятельства сопровождают его жизни, почему в его жизни появилась болезнь, что Бог от него хочет, что Он этим хочет сказать. Понимаете, о чем я говорю? Когда мы понимаем и уверены в том, что это воля Божия, и мы имеем достаточную веру, просто веру в то, что Бог это может сделать, написано, вы можете творить великие дела. Но именно, друзья мои, при совмещении этих двух факторов, воли Божией и веры в то, что Бог это может сделать. В Марка в 9 главе, Марк, 9 глава, с 23 стиха. Мы находим следующие слова. Марка 9, 23. Иисус сказал ему, речь идет о бесноватом, который бросался в огонь. И Иисус обращается к тому, кто подвел этого бесноватого и сказал, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. Друзья мои, опять-таки Иисус говорит о малой, несоизмеримо малом количестве веры. Как он выражает это? Обратите внимание, посмотрите в текст, 23 стих. Как много веры нужно для этого? Сколько-нибудь, ну хоть сколько-нибудь, друзья мои, ты просто поверь, что Бог это может сделать. Мы до сих пор держим в уме, как вот при сложении сложных чисел, держим в уме, что у нас есть некая сущность, которая называется воля Божия. Не забывайте об этом. Но если мы возвращаемся к аспекту веры, то Христос говорит «сколько-нибудь» или «с горчичное зерно». Или такой малый квант, но вполне достаточный для того, чтобы Бог творил великие дела. Очень интересно, что здесь же, в Марка, в 11 главе, мы видим следующие слова от Иисуса. Марка 11, 23. Христос отвечает на слова Петра, удивившегося о засохшей смоковницы и говорит следующее: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам, будет ему». Вы, наверное, встречали в своей практической христианской жизни, может быть, интересуясь немного, как это сформулировать правильно, я бы не назвал это богословскими концепциями, но все-таки альтернативными богословскими поисками. Если вы интересуетесь ими, то, наверное, слышали о таком движении, как движение веры. В частности, оно основывается на этом стихе. Очень интересно, и дополнительно вы можете заняться этим упражнением. Есть источники, есть публицисты, которые исследовали этот вопрос, исследовали греческий оригинал, как стоят слова в греческом оригинале. Причем не просто использовали подстрочник, который действительно на прямой дословный перевод там звучит следующим образом: «Имейте веру Бога», без приставки «в». Но если все-таки там затронуть чуть поглубже лингвистику, то понятно станет, что все-таки греческий язык допускает такие формы, когда обращается к объекту, то есть веру в Бога все-таки. Но мы, наверное, сравним это с другими местами писаниями, такими, например, как страх Божий. Совершенно, например, не означает о том, что мы должны иметь такой же страх, как у Бога. Понятно и совершенно очевидно становится русскому человеку, который использует этот язык в повседневной жизни, что когда мы говорим о том, что мы должны иметь страх Божий, это не значит, что мы должны иметь такой же страх, как у Бога. Это значит, что мы должны бояться Бога. Или, например, в 1 Фессалоникийцев Павел пишет о надежде спасения. Это не значит, что у спасения есть какая-то надежда. Это значит надежда в спасение и так далее. Там, например, ревность Бога. В 10 главе Римлянам употребляется такое словосочетание, тоже не означающее, что у Бога есть какая-то ревность. И, конечно же, автор послания пишет о ревности по Богу. Другими словами, нам этот фрагмент может говорить о том, что у Бога нет некой веры, потому что Бог – это абсолют, ему не в кого еще дополнительно верить. Это, так скажем, потолок, дальше уже некуда. И здесь, конечно же, говорится о вере в Бога. Я хочу просто подчеркнуть тот момент, что вера в Бога, она крайне необходима. Но не обязательно переходить на какие-то ступени веры, на какие-то дополнительные, поглощать какой-то дополнительный объем этой веры. Необходимо веру, исходя уже из контекста всего прочитанного нами, достаточную для веры в то, что Бог действительно это может сделать. Бог действительно может сделать смоковницу сухой. Бог действительно может повергнуть гору в море. Бог может исцелить больного человека, воскрешить мертвого человека, сделать все, что угодно, все, что Он захочет, если есть на то Его воля. Мы даже находим следующие слова. И очень интересный пример, трижды повторенный в Евангелиях. Мы находим один из этих примеров в Матфея, в 8 главе, 2 стихе. Пример прокаженного, вы прекрасно помните его. Матфея, 8 глава, 2 стих. «Вот подошел прокаженный, кланяясь ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы». Очень интересные слова. Если ты хочешь, Господи, если ты хочешь, если есть на то твоя воля. Я думаю, что человек, который погружен в Евангелие, погружен в Новый Завет, Библию, в изучение Библии, искренне предан всем своим сердцем, как автор послания к римлянам пишет, тело свое отдал в жертву Богу, то есть я уже себе не принадлежу. Как Христос говорит: слова мои пребывают в вас. Этот человек вряд ли предположит о том, что передвигание предметов в пространстве каким-то образом соответствует воле Божьей. Вряд ли. Я больше скажу, такой человек, наверное, когда каждый день проживает в рамках воли Божией и ищет Бога с утра, распиная свою плоть, как это делал апостол Павел, неоднократно об этом писал, вряд ли будет молиться за исцеление, не исследовав этот вопрос и не поняв, в чем же проблема, а что же хочет Бог сказать, потому что много мест Священного Писания, и мы разбирали это с вами, говорят о том, что болезнь допустима в жизни верующего для определенных целей, как для наказания, так и для испытания, друзья мои, для того, чтобы каждый человек был совершен, похож на Иисуса Христа. Друзья, если мы погружаемся в Слово, если мы каждодневно отдаем себя Иисусу Христу, Опять-таки, продолжим мысль с прошлого раза. Вероятность неотвеченных молитв и разочарования будет сокращаться в разы по одной простой причине. Мы будем понимать, что же Бог хочет. Мы не будем выдергивать из контекста места Писания, которые говорят о передвижении гор, о безусловном исполнении молитв во имя Мое и так далее. Мы будем понимать, что во имя Мое означает для Иисуса Христа, ради Его славы. Мы будем понимать 15 главу Евангелия от Иоанна, где Иисус пишет, чего не попросите, дабы вы приносили плод, чтобы вы плодоносили, ради этого Бог действительно сделает все. Он вас и подпилит, если вы сок не даете, и очистит, сделает все. Что с точки зрения этого мира покажется неприятностями, безумием, но мы будем уверены, мы будем знать, что это воля Божия. Представьте эту могучую комбинацию веры во всемогущество Божие. Не усомниться, как это сделал Петр, не усомниться, как это сделали ученики, а быть уверенным, что Бог действительно может это сделать. Но наша вера, она может вырасти, когда она основана на Слове Божьем. Мы уверены, что Бог этого хочет. Мы уверены, что Бог хочет, чтобы люди спаслись. Поэтому, когда мы молимся с женой за мир на Донбассе, потому что это каким-то образом касается нас, мы молимся о том, что Господь, мы знаем, у Тебя есть какие-то конкретные исторические процессы, которыми Ты руководишь. Мы знаем, что, может быть, от нашей молитвы завтра ничего не изменится, но мы молим Тебя, пожалуйста, пошли проповедников тем людям, которые могут скоро умереть из-за этого конфликта, для того, чтобы души их были спасены, потому что не отсутствие войны спасает, не хорошая медицина и хорошие дороги спасают, спасает проповедь об Иисусе Христе. Пошли этим людям возможность услышать о Тебе и принять решение до того, как они покинут этот физический мир. И мы знаем, что такая молитва угодна Богу. И Бог будет двигать горы, будет посылать проповедников. Движение капелланов в Украине тому пример. И можно долго рассуждать о каких-то политических аспектах, но факт остается фактом. Люди каются. На Донбассе люди каются. Мы встречались с людьми из Алакчевска под Луганском. И говорили, что такого количества людей, приходящих в церковь, они не видят. Сколько времени они тратили на евангелизацию, но война способствовала тому, что люди приходят, и кто-то даже из ополченцев принимает Иисуса Христа Богом и отворачивает свою жизнь от прошлого. Друзья, это великая комбинация. Понимание воли Божией и иметь веру, подкрепленную пониманием, что Бог конкретно этого хочет. Бог хочет, чтобы мы проповедовали Его Слово. Если вы начнете молиться о том, чтобы Бог послал вам человека этого мира, которого вы сможете проповедовать, просто ждите. Просто ждите того момента, когда к вам обратится с вопросом кто-то. С каким-то важным вопросом. Кто-то будет на грани каких-то критических решений в своей жизни. Он обязательно к вам придет. Бог этого хочет. Если Бог в один прекрасный момент, как мы видим в примере с пророком Илием, захочет четырежды облитую водой стопку дров воспламенить огнем, Он это сделает, друзья мои. Если Он этого захочет. Если Он этого захочет. Понимание воли Божией, соотношение с верой в то, что Бог это может сделать, обрекает нас на успех. Я могу вам это доказать легким примером. Псалом 1, уже упоминавшийся. Человек, который не советуется с этим миром, человек, который не выбирает образ жизни тех, кто живет в грехе, не считает собрание развратителем своим собранием, но который постоянно размышляет о том, как же мои действия соотносятся с тем, что сказал Бог, написано в конце 3 стиха, успеет, будет иметь успех во всем. Я цитирую Священное Писание. Знаете почему? Потому что все то, что он делает, основано на воле Бога. Познать волю Бога, изменить свой принцип мысли, принцип жизни в соответствии с волей Божией, и ты обречен на успех. Не успех с точки зрения этого мира, друзья мои, услышьте. Это не означает благополучие, здоровье и обеспечение финансов. Успех с точки зрения Бога. Я пошел туда, и я достиг успеха. У меня брат родной, к сожалению, еще не познавший благодать Иисуса Христа, в разговоре как-то о христианстве сказал одну вещь. То, что его удивило, он до сих пор не понимает. Как это вот, говорит, читаю проповедники в Африке, ну вот во время викторианскую эпоху, колониальную эпоху в Британии. пачками шли в Африку, умирали, и на их место приходили новые, говорит, понять не могу, семьями. Понимаете, успех, успех. То, что Кении, там сколько сейчас в братстве, 600 тысяч человек, да, евангельские христиане баптисты, в нашем понимании этого словосочетания, 600 тысяч. Это залог той погибшей семьи, может быть, или погибших миссионеров. Они отказались от благополучия жизни в метрополии, поехали в Африку, погибли там от малярии, может быть, от других болезней или от убийства. Но они проповедовали слово, может быть, тем немногим, которые в свою очередь размножили потом церковь. И люди начали спасаться. Это успех, друзья мои. Успех с точки зрения Бога. Их ждет великая награда. Я хотел бы еще напоследок обратиться вместе с нами к книге Иисуса Навина, первой главе. Знаменитые слова о твердости и мужестве, но, к сожалению, зачастую их воспринимают в отрыве от контекста. Давайте посмотрим. 6 стиха. «Будь тверд и мужественен, ибо ты народу сему предаешь во владение землю, которую я клялся отцам дать им». Отцам их дать им. Тут нужно немножко все-таки сказать об общем контексте, о том, что 2-миллионная армия, я имею в виду весь народ, вышедший из Египта, около 2 миллионов, спустя 40 лет, наверное, не представляла себе такую мощную боевую единицу, способную сражаться с теми, кто населял Ханаан в то время. У них не было ни структуры, ни оружия, ни укреплений. И, как известно, по законам военной тактики, когда ты нападаешь на укрепление, естественным образом у тебя, тебе ресурсов требуется больше. Они этим всем не обладали. Колоссальная задача – завоевать Ханаан. И Бог напрямую обращается к Иисусу Навину и говорит, хорошо, тебя ждет успех, ты завоюешь Ханаан, но для этого нужно соблюсти определенные вещи. Итак, давайте прочтем. 7 стих. «Только будь тверд и очень мужествен, тщательно храни, исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб твой, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Результат. «Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Мы видим пример поразительного послушания Иисуса Навина. Поразительного. Люди, которые могли бы наблюдать это со стороны, люди, неверующие во всемогущего Бога, сказали бы, это безумие. Переходите Иордан, перенося ковчег и стоя в воде. Зачем? А затем, чтобы Бог, смотря на это послушание, остановил реки Иордана, и народ смог перейти. 7 дней молча ходить с ковчегом, молча. Мы же все с воскресной школы думаем, что там трубили с самого начала. Нет, молча 7 дней они просто ходили вокруг с ковчегом. Невелик смысл. В 7-й день они вострубили, а народ возгласил. Левиты вострубили, а народ возгласил громким голосом. Что сделали стены? Упали. Удивительно. Упали вовнутрь, причем, как археологи находят, сейчас раскапывают Иерихон. Успех. Успех с точки зрения Бога ждет тебя тогда, когда ты тверд и мужествен в исполнении Слова Божьего, несмотря на все обстоятельства. Несмотря на все обстоятельства. Итак, давайте подведем итог и поймем, как же нам разрешить этот конфликт. Конфликт веры и Бога. Конфликт воробушка и стекла. Когда мы верим, понимаем, когда вера наша необходима только в той степени, чтобы взглянуть за окно и понять, что оно, природа существует, тот мир существует. Как же нам достичь этого, друзья мои? Первое – это вера в то, что Бог это может сделать. Бог это может сделать. Он может засушить смоковницу, вернуть гору куда-то. И второе, это понять, есть ли воля Бога относительно этого. Хочет ли Бог в данный конкретный момент времени передвинуть эту гору, или засушить смоковницу, или исцелить больного, или дать тебе денег, или послать мужа, я не знаю что. Просто понять это на основании жизни, пропитанной Священным Писанием. Пусть вас Господь благословит жить так, для того, чтобы свидетельствовать, для славы Божией, о том, как Бог действует, какие чудеса, какие горы Он в вашей жизни переставляет.